Публиковать все курсовые дипломные работы в интернете с такой инициативой выступил заведующий кафедрой факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
Это сразу вызвало горячий обмен мнениями, и очень многие эту инициативу, кстати, поддержали. Давайте мы сегодня обсудим плюсы и возможные минусы, подводные камни этой идеи.
Давайте. Сегодня в нашей студии замдекана юрфака ЮРГУ, доктор юридической науки Алексей Владимирович Минбалеев и проректор по учебной работе ЧелГУ Лилия Амиряновна Нефёдова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Сразу напомню, телефон нашего прямого эфира 263-23-43. Дорогие слушатели, звоните, задавайте вопросы, подключайтесь к нашей беседе.
Еще раз напомню, 263-23-43. Как вы считаете, почему, вот вы знаете, после того, как это было где-то опубликовано, после этого круглого стола в общественной палате, интернет взорвался, все стали это обсуждать. Как вы считаете, почему это вызвало такой живой интерес? Давайте первое слово женщине.
Ну, я не знаю, почему вдруг такой всплеск эмоций. Дело в том, что мы к этому уже шли давно. В ВУЗе уже 3-4, даже 5 лет тому назад началось то, что научные руководители, сами студенты, проверяли работу через антиплагиат. В некоторых вузах приносят справку о том, что работа через антиплагиат прогнана, как вот у нас говорят профессиональным языком, и, в общем-то, это ни у студентов, ни у преподавателей не вызывает никаких вопросов.
Нет, насколько я понимаю, система антиплагиат и публикация в открытом доступе – это все-таки не совсем одно и то же. Алексей Владимирович.
Нет, конечно, это разные несколько вещи. Почему? Потому что с точки зрения антиплагиата ВУЗ проверяет на соблюдение авторских прав, на оригинальность работы. С точки зрения опубликования, в том числе в сети интернет прежде всего, в данном случае предполагается, что достаточно обширная аудитория сможет прочитать работу, посмотреть на как раз-таки тоже предмет нарушения или соблюдения авторских прав. Кроме того, здесь имеется еще этический аспект, потому что идеи авторским правом не охраняются, но идеи могут быть заимствованы. И в этом случае тоже мы говорим о соблюдении определенных принципов этики, насколько они соблюдены, насколько правильно заимствованы или нет те или иные идеи со ссылками или нет. То есть здесь в данном случае такое размещение в сети интернет имеет достаточно много целей. И почему это сделано? У нас уже некоторый период времени действует правило, что диссертация, которые защищаются, они размещаются публично. Мне кажется, это такой вот очередной шаг на пути предоставления доступа к этой информации общественности.
Но вопрос, насколько это будет эффективный шаг. Я бы хотел вернуться к проблеме обсуждения ситуации. Вот Иван Засурский, как раз-таки представитель общественной палаты, заявил о том, что никто не пишет ситуации, никто не пишет никакие дипломы, никто не пишет никакие учебные работы. Сейчас в вузах последние 20 лет наша система образования производит специалистов одного профиля, специалистов по фальшивой отчетности. Вы согласны с этим?
Вообще
заявлением?
Жесткое заявление,
да, заявление такое,
да?
Что делать в вузах в этой ситуации?
Но заявление очень жесткое. Здесь, наверное, на самом деле, когда сейчас у нас столько пестрых фирм, которые предлагают вот готовые курсовые дипломные работы, это всем надоело, нужно здесь наводить порядок, поэтому Иван Засурский, наверное, так резко об этом говорит. Но мы, научное и педагогическое сообщество, считаем, что да, надо наводить порядок. И когда выступала замдиректора департамента Министерства образования Ирина Апыхтина, она говорила о том, что не просто в сети интернет мы выкладываем работы, а это должно быть выложено в электронной библиотечной системе ВУЗа, и куда могут зайти и сторонние люди, и из внутренней среды. И я считаю, что это всех бы дисциплинировало, и это должно быть, и к этому мы идем.
Ну, мне кажется, что это тоже не одно и то же, потому что сейчас я зашла на сайт одной из таких фирм, они совершенно легально в интернете, сразу возникает с правой стороны окошечко, в котором молодой человек тебя спрашивает, какую работу вы хотели бы заказать, и мы гарантируем, что проверка вот антиплагиат, она будет идеальной. То есть, понимаешь, и что? Вот это мы будем проверять. Ну, будет просто дороже, и все. Нет?
А база для этих антиплагиатных работ, заказанных на стране, просто будет... Вот она, бездонное поле для рерайта.
Да, но здесь есть, конечно, эта проблема, потому что есть разные фирмы, и надо сказать, что вот опыт даже преподавания свидетельствует о том, что в некоторых случаях действительно качественные работы эти фирмы готовят, ставит, то есть не все...
Но они чужие.
Не факт. То есть во многих таких фирмах есть реальные люди, которые реально пишут эти работы. Ну, да, вот. Да, и да. Поэтому в некоторых случаях действительно поступают работы достаточно качественные, и проверить, написал ли сам студент эту работу, либо нет, очень сложно. Но в то же время большая часть работ, которая поступает оттуда, это работа действительно, которая либо списана откуда-то, и проверка на антиплагиат показывает низкую степень оригинальности, либо же ну, реально, когда ты видишь работу, там уже по ней чувствуется, что...
Рука профессионала. Спинным мозгом чувствую, блондинка.
Можно вопрос, а что сейчас является оригинальной работой? Все-таки вот этот момент, мне кажется,
давай только напомню номер телефона. 263-23-43, 263-23-43. И сразу напомню, что у нас в студии заместитель декана юрфака ЮРГУ, доктор юридических наук Алексей Владимирович Минбалеев и проректор по учебной работе, доктор филологических наук ЧелГУ Лилия Мирьяновна Нефёдова.
Всё-таки...
Звоните, задавайте вопросы. Да.
Что сейчас является оригинальной работой? 50% заимствований, 50% оригинальности.
Да, где вот эта
70-30,
цифра?
40-60, что?
Коллеги, прежде чем мы обратимся к процентам, я считаю, что работы должны быть практикоориентированы. И у лингвистов, и у экономистов, и у историков, и у культурологов должна быть работа, в которой большую часть, хотя бы две трети работы, занимает практическая направленность. Когда мы работаем с оригинальным текстом, когда мы работаем с какими-то оригинальными задачами, с проектами, которые мы разрешаем, мы это расписываем. Эта работа должна будет потом впоследствии заинтересовать, допустим, работодателя. Вот в данном случае мы можем отойти от сплошного переписывания, и в данном случае, я думаю, вот этим фирмам, которые специализируются на писании работ, ну, сложно будет это сделать. И поэтому мы считаем, вот каждая практика – это какой-то кусочек в работу. И когда ты прошел три практики, вот у тебя две или три главы написаны на практическом материале, вот это позволит уйти от тех проблем,
которые... Практика ориентированность действительно позволяет как раз-таки повысить эту оригинальную степень. А что касается процентов, то это очень сложная проблема. Однозначно у нас в законодательстве нигде не прописано, сколько оригинальности должно быть. По большому счету научное сообщество само устанавливает вот эти вот требования. Причем надо сказать, что в различных научных учреждениях и учебных организациях, соответственно, требования разные. Где-то 30-70, где-то 60-40, где-то 25-75. И эти проценты, они варьируются в зависимости от того, что за работа. Это диссертация, либо диплом. То есть и варьироваться обязательно должно быть.
Ну, то есть в суд я не приду и не скажу, вот простите, меня завернули, потому что у меня вот здесь вот 50, а нужно вот столько-то, столько-то. В связи с сославшись на какой-то закон там, или норму. Да? То есть не получится этого.
Ну, если нет больших серьезных кусков, да, которые свидетельствуют действительно о нарушении авторских прав в работе, а вот по небольшим кусочкам такие вот есть, то действительно здесь проблема с точки зрения
московского... Пожалуйста, наденьте наушники, у нас хотят присоединиться к разговору слушатели. Слушаю вас внимательно. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Раиса Борисовна. Дело в том, что у меня двое племянников были заочники. Вот. Иногда приходилось просто для... Они давали тему, они живут в Воркуте, а чтобы к их приезду были готовы вот эти зачетные, что ли, как их правильно выразиться. Вот. И по одному объявлению есть такое, допустим, что вот такая работа курсовая стоит 1800 рублей, а по-другому 18 тысяч. Вот на каждой остановке автобусной можно их сейчас увидеть. Ну и когда я увидела этот разбег цен, я стала спрашивать, почему такая разница. Он говорит, за 1800 рублей вам, говорит, просто дадут готовый, списанный чужой, а за 18 тысяч, извините, я делаю сам. Вот.
Понятно.
Простите.
Все,
спасибо.
Да, я предлагаю, мы обсудим это обязательно, но у нас есть точка зрения. Мы вчера созвонились с Сергеем Григорьевичем Зыряновым, это директор Челябинского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы. Давайте послушаем его точку зрения и обсудим. Да. Пожалуйста.
У нас в марте 2013 года издан приказ в Москве о внедрении в РАНХИКС системы проверки текстовых документов на наличие неправомерных заимствований. И мы фактически уже все работы, начиная от курсовых работ первого курса, вынуждены проверять и приучаем студентов к тому, чтобы они правильно заимствовали текст, делали ссылки. В Москве есть проект приказа об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Пункт 40, которого предусматривает создание ситуации, когда к текстам выпускных квалификационных работ и курсовых работ будет обеспечен открытый доступ. Это означает, что они должны будут выставляться на сайтах. Конечно, критерии оценки, связанные с тем, что заимствование это или не заимствование, вот они должны быть более или менее четко определены. Студенты, они все-таки учатся, и они не могут создавать 100% незаимствованный текст. Смысл этого посыла в том, чтобы навести порядок в сфере интеллектуальной собственности. У нас нет привычки уважительно относиться к интеллектуальной собственности других людей. А еще один смысл – просто приучить людей, которые получают высшее образование, к тому, чтобы они работали самостоятельно, то есть создавали какие-то вещи, которые можно будет с уверенностью сказать, что «вот это я написал, это мое».
Это был Сергей Григорьевич Зырянов. У нас, кстати, есть следующий звонок. Будем обсуждать или давайте послушаем все-таки звонок, чтобы давайте у нас послушаем. Не висел, давайте да, послушаем. Не висел на телефоне человек. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Алло, говорите. Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здесь Наталья Павловна сказала очень хорошую, удачную фразу, вроде шутки.
Как всегда.
Типа, значит, спинным мозгом чувствую. У меня очень большой, значит, стаж работы преподавательской в институтах, в университете. Сейчас преподаю. Значит, меня звать Валерий Христофорович.
Да узнали мы вас, Валерий Христофорович.
Ну вот, Наташа, здравствуй, дорогая.
Здрасте.
Значит, вот такое дело. Насчет спинным мозгом. На самом деле, когда я получаю курсовую какую-то или контрольную, я сразу определяю, что их можно разделить на три категории. Первое – списанное из интернета, второе – заказанное, и третье – выполнено самостоятельно. Так вот, что касается интернета. Продвинутые студенты поступают следующим образом. Они берут материал из интернета, его дополняют, дорабатывают, и это все прекрасно. Что касается публикования, вот тут как бы две стороны. Первая сторона, это если студент, вот именно продвинутый, и он на базе того, что найдет в интернете, доделает, доработает сам, дай бог ему здоровье. Если он тупо, извините за это слово, просто перекатает то, что в интернете, это плохо. Вот моя точка зрения.
Спасибо, спасибо, Валерий Алексеевич. Спасибо, да. А теперь слушаем точку зрения наших экспертов.
Коллеги, ну я здесь подписываюсь под каждым словом, что сказал Зырянов Сергей Григорьевич. На самом деле у нас очень неуважительное отношение к интеллектуальной собственности. И не всегда даже люди понимают, в чем оно заключается. Я вот просто пример такой привожу. Одного студента в этом году у нас не допустили до защиты выпускной квалификационной работы. Пришла его возмущенная мама. На каком основании? И когда я позвонила на факультет, и мы ей объяснили, что там полностью списанная работа, и через систему антиплагиат прогнали это, узнали, она меня опять не поняла. Но когда я сказала, что если у вас украдут шапку, вы будете возмущаться. А когда вашу идею, то это точно так же нужно возмущаться. И тогда вот эта женщина поняла и сказала, я буду ругать своего сына, мы сядем с ним и все переработаем, и мы придем через год на защиту. Мы понимаем, что в этом году мы не защитим работу, потому что мы украли, своровали свою чужую идею.
Алексей Владимирович. Да, но система антиплагиата, она достаточно давно работает в наших вузах, и мы ее эффективно применяем, поэтому здесь мы готовы уже давно к этому процессу. Другое дело, вот заговорили по поводу авторских прав и по поводу того, насколько законно размещение этих работ в сети интернет, потому что это пока только проект, да, обязательность этого размещения. И действительно, здесь нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Почему? Потому что у нас никто не отменял гражданский кодекс и авторское право, и гражданский кодекс.
Да, вот я стеснительная. Я не хочу, чтобы в интернете, чтобы мне там кто-нибудь присылал и ругался на меня.
А совершенно верно. Право на размещение в сети интернет – это право автора, право обладателя. И размещение в сети интернет, согласно законодательству, возможно только согласие автора. И вот здесь вот возникает вопрос. Студент дает это согласие или нет? И здесь надо разграничивать студент видов еще бюджетников и контрактников. Контрактники у нас обучаются по договору возмездному, и здесь еще и режим договора это должен включаться. Пока в законодательстве прописано, что только диссертации у нас размещаются в сети интернет.
Ну, опять же, согласие или без согласия?
Нет, без согласия, да. Это вот прямая норма, то, что без согласия. А в отношении дипломов нет. Если законодатель пропишет, что дипломы должны размещаться...
без согласия.
Без согласия. И не нарушение авторских прав. То это да. Но насколько это будет действительно справедливо, это очень сложный вопрос. И многие студенты с этим...
Не согласны.
И вот здесь еще какая проблема? Да, проблема в том, что раскрывая эти работы, мы ведь раскрываем интеллектуальную собственность для всего мира. И вот здесь тоже надо об этом задуматься. Вот вспомните, в советское время у нас в журнале «Юный техник» размещалось огромное количество изобретений, да. И во всем мире его подписывали, и затем регистрировали эти изобретения, и сейчас у нас эти изобретатели
вот
не могут...
Хитрые западные коллеги.
Не придем партнеры, ли мы, да, к тому, что мы сейчас, разместив все наши работы, идеи наших студентов, да, не придем к тому, что идеи будут просто-напросто заимствованы. Ну,
понятно, да. Лилия Мирьяновна,
я хочу сказать, добавить, что когда Апыхтина, замдиректор департамента Министерства образования, комментировала эту идею, она подчеркивала, что только согласие студента будут выставляться работы. То есть здесь оговаривается этот аспект.
Вот, не везде, это не совсем очень так, но мы вернемся к этому. Давайте
еще
послушаем звонок.
Есть,
да.
Еще телефон звонок.
Да. Наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Извините, что пришлось ждать.
Здравствуйте, Евгений Ганжа.
Да, слушаю вас.
Мне бы хотелось высказать мнение о тупиковости именно от программы «Антиплагиат».
Так.
Пример такой. То есть у нас у людей небольшой словарный запас, и тем более оборотов речи количество небольшое. Вот. Я как-то специально для примера взял, написал из головы 9 предложений и проверили на программе «Антиплагиат». И 90% совпадений. Вот такая вот история.
С кем совпадение?
А с кем совпадение?
Совпадение? Ну, с разными людьми. То есть, получается, смотрите, чем больше будет у нас накапливаться базы, тем больше у нас будет как оборотов речи, которые уже были когда-то. И человек столкнется с проблемой.
Понятно.
Мысль
позиция
понятна. Да, да, да.
Нет, ну тут в этом смысле да. И, это, знаете, это если говорить о литературе, да, мы знаем, что в ходу 150 сюжетов, а самый популярный это 30. Золушку можно, извините, если в разных интерпретациях...
Любой текст есть интертекст. Вот
да. Нет, но тем не менее, когда мы смотрим через систему антиплагиат, то там дается ссылка на какого автора.
Да, да.
Да. Чаще всего реферат.ру и так далее, когда мы студенческие курсовые смотрим.
Да, очевидно, заимствование.
Да, но вот, кстати, мы с Сергеем Григорьевичем уже после записи разговаривали с Зыряновым, и я говорю, ну а как вот действительно согласие студентов? А он говорит, что, скорее всего, это будет прописано в договоре, который студент заключает с вузом.
С контрактниками.
Контрактниками,
да. А с бюджетниками это будет письменное согласие, скорее всего.
Это письменное согласие, да.
Вы знаете, дорогие гости, хотел бы отойти от темы, собственно, плагиатной, к теме научной ценности.
Да.
Вот насколько решает эта проблема научной ценности тех работ, и есть ли там ценность вообще в принципе научная, да, вот это выкладывание в общий доступ этих работ.
Можно вообще ничего не использовать, никого не цитировать, но написать полную ахинею.
Да.
Я извиняюсь за грубое слово.
Да.
А, есть звонок, давайте еще послушаем, вернемся. Да. Ну
слушайте,
вот видите, все проснулись, всех интересует. Слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я Сухоруков Анатолий Константинович,
очень
просто
приятно.
Житель. Я хочу сделать такое предложение. Неважно, где человек... списал работу в интернете или где, важно, какие у него знания появились. Поэтому, когда преподаватель принимает работу, он должен задать 2-3 задачки или нарисовать 2-3 схемки по этой работе. Тогда сразу будет ясно, человек приобрел знания или нет. Если приобрел, ставить зачет, и все хорошо.
И отправлять. Все правильно. Ну, кстати, мне кажется, что это некая позиция и многих работодателей, потому что ведь один из новелл вот, принятия вот этого, скажем, законопроекта
будущего... Да, идея
будущего,
была такая, чтобы помочь работодателю выбрать лучшего сотрудника.
Но большинство будущего. Работодателей, насколько я знаю, заявляют, что, в принципе, их не очень сильно волнуют вот там курсовые дипломные работы. Их больше волнует, чтобы человек пришел к ним и продемонстрировал определенные навыки и умения. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, у нас на некоторых факультетах пишутся дипломные работы по заданию работодателей. Создаются проектные группы, разрабатывают. И, в общем-то, они смотрят и выискивают творческих ребят. И поэтому нельзя отрицать, что работодатели могут интересовать вот выпускные квалификационные работы, как сейчас мы это называем. Еще вот в этом плане я хочу отметить, что в настоящее время разрабатывается проблема портфолио студента, куда он все значимые для него документы, победы и так далее выкладывает. И если в этом портфолио будет находиться вот его выпускная квалификационная работа, я думаю, что работодатели будут.
Но это же можно делать без
общего доступа.
Без интернета.
Можно
да.
рассылать резюме с ссылкой на собственные работы, по собственной, что и взаимозаменяемо, по сути.
Нет, ну, надо сказать, что жизнь показывает, что очень много работодателей читают работы, и очень много работ дипломных у нас прикладные идут, и мы стремимся к тому,
ну, да, по
чтобы...
по техническим, особенно если брать специальности, наверное.
В последнее время не только по техническим, по любым, по лингвистике, по экономики, внедрение тех или иных расчетов на предприятии, по юридическим с точки зрения различного расследований. Поэтому здесь не имеет значения, какая сфера. Вузы сегодня сами ориентируют на то, чтобы была очень тесная связка между вузом и работодателем, и студентом. И чтобы студент, работая над выпускной квалификационной работой, он уже готовил себя как будущий специалист. И вот работа как раз-таки очень часто помогает. А по техническим специальностям это очень важно, потому что ребята проходят практику, пишут действительно работы, и потом идут работать на эти предприятия, и многие предприятия используют их данные.
Ну, все-таки чаще всего, все-таки согласитесь, сама практика, само как бы внедрение в коллектив, там, в фирму студента, оно больше гарантирует ему возможности конечно, трудоустройства, конечно. Нежели там, ну, вот какой-то его там замечательная работа. Потому что я думаю, что если пишутся дипломные и курсовые работы за деньги, то и портфолио так тоже можно создать.
Тоже, да. Здесь нужно еще учитывать то, что у нас вот тоже проблема какая есть. Работодатель не всегда относится к этому положительно. Да? То есть мы к этому стремимся, а работодатель, вот, к сожалению, иногда приходит студент, он говорит, так, забудь все, что тебе дашь.
У нас есть работодатели просто, извините, и чиновники высокого уровня с купленными дипломами. Это не секрет. И очень много вплоть до уголовных дел заведено. Это мы все знаем. Поэтому тут, конечно, тут палка о двух концах, как говорится. Ну, вот вы знаете, у нас остается не так много времени. Мне бы хотелось, чтобы вот, если это возможно, как бы зерна от плевел. Вот все-таки, что, на ваш взгляд, необходимо взять из того, что предлагается, а с чем все-таки надо быть очень осторожным? И у нас есть, насколько я понимаю, военные вузы, да, и у нас есть там, я не знаю, балетные училища, как они будут свои работы выкладывать?
Некое резюме получается подвести.
Да, вот, да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что здесь надо все-таки учитывать то, что у нас различные направления подготовки, специальности, да, и первое, что надо учитывать, это направление специальности подготовки, что нельзя всех подводить под стандартные какие-то правила, это раз. Во-вторых, с точки зрения функционирования такой базы, база это была бы очень полезна и для вуза, и для работодателя, и для государства в целом, потому что это генерация, синтез идей, но в то же время мы должны учитывать и не забывать об авторских правах наших студентов, мы должны учитывать и нравственные определенные составляющие этого вопроса. И к этому вот нельзя подходить быстро по каким-то сиюминутным...
Давайте завтра внедрим.
Да, надо это хорошо, естественно, обсудить, узнать мнение и вузов, и самих студентов, и работодателя, как это все будет выглядеть. Но сама идея вот такой базы, она действительно для нас неплоха.
Но разместить в электронной библиотечной системе вуза материал квалификационных работ нам ничто не мешает. И я думаю, что, знаете, возможно, это будут первые шаги вот в ликвидации того, что сейчас приходят студенты и расстраиваются или радуются, что их работа уже размещена в системе интернет и что ее за 700 рублей можно купить. Но, к сожалению, автор от этого не имеет ни одной копейки. И я думаю, может быть, вот здесь у нас мы наведем порядок.
Нет, ну мне кажется, что вообще это вся вот это поступательное движение степ-бай-степ, оно должно идти параллельно с ликвидацией вот этих фирм. Хотя, если будет спрос, вы же понимаете, что будет будут сами студенты, да, друг для... Отличник будет писать просто за меньшие деньги.
Да, наверное, чем сторонняя фирма.
Но мы ведь, преподаватели, видим, что с каждым годом сокращается такое количество работ. Бум был 10-11 лет тому назад. Ну, это было 50%, наверное, тех работ, которые мы просто сразу же видели, как вот нам звонил преподаватель, об этом говорил. Но сейчас это 3-4 работы на 100 человек. Но мы выявляем, это все равно имеет место быть.
Да, действительно. И если мы будем еще стремиться именно к практикоориентированным работам, то, поверьте мне, такие фирмы, они сами собой
будут. Где уже списать что-то со стороны уже невозможно.
Они сами. Поэтому Министерство образования совершенно справедливо сегодня на это нас ориентирует, и мы тоже к этому стремимся.
Ну, вот такое вот содержательное резюме.
Да, содержательное резюме. Я думаю, что, в принципе, процесс этот будет идти, и мы еще будем обязательно к нему возвращаться. Потому что, мне кажется, это волнует вообще каждого.
Тем более, судя по звонкам слушателей, это просто была тема действительно актуальна и злободневная. Что
ну, давай уже напомним, кто же у нас был в студии.
Давайте, в гостях у нас сегодня был проректор по учебной работе, доктор филологических наук, профессор ЧУЛГУ Лилия Амиряновна Нефёдова и замдекана юридического факультета ЮРГУ Алексей Владимирович Минбалеев.
Спасибо. Доктор юридических наук.
Доктор юридических наук. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Ждем. Спасибо. Я думаю, что людям было, во всяком случае, они хотя бы поняли, наши слушатели, я думаю, что многие другие, что же это будет, как же это вот, во всяком случае, что планируется. Спасибо вам большое.